Глава вторая. Меч обоюдоострый. Человеку на войне приходится убивать, то есть совершать действия для него противоестественные, использовать все свое умение, свои способности, напрягать силы для того, чтобы уничтожать себе подобных. Ведь для того, чтобы победить, необходимо остановить тех, кто сам стремится убивать и разрушать. Из книги Григория Чухрая «Моя война». Меня часто спрашивали: «А вы убивали?» И удивлялись, когда я отвечал утвердительно. Меня оскорбляло это удивление. Люди, не знавшие войны, не пытаются вникнуть в ее законы. Здесь либо тебя убьют, либо ты убьешь. Они хотели, чтобы я был убит, а я хотел жить. Шестая заповедь Моисея из так называемого «Деколога» десяти заповедей гласит: «Не убивай». Но за целый ряд преступлений в Пятикнижии, в том числе и в той же книге «Исход», предписывается смерть. Например, «Кто ударит отца своего или свою мать, того должно предать смерти». Исход, 21 глава, 15 стих. Смерть полагается за вольное убийство, за похищение людей, за кощунство, гомосексуализм и за другие тяжкие преступления, за идолопоклонство после получения скрижалей завета по повелению Моисея в иудейском стане, лагере, было убито 3000 братьев-иудеев. Бог повелевает народу израильскому участвовать в войнах и благословляет его. Войны с народами, исповедующими идолопоклонство и в крайней степени развращенными, называются войнами Господа. Первая книга Царств. Здесь необходимо заметить, что смерть физическая не является концом нашего существования. Это скорее горькое лекарство от греха. Смерть же духовная определяет для человека страшную вечность. Мы живем в мире, пораженном грехом, где идет тяжелая война людей, восставших на путь послушания Богу, с существами, восставшими против Него, с мироправителями тьмы века сего, с духами злобы поднебесными. Они действуют в том числе и через людей. В этом мире существуют не только отдельные личности, но и целые человеческие сообщества, осознанно или неосознанно вставшие на путь служения злу. Эти сообщества готовы ради своих ложных идей и целей убивать и разрушать. Сталкиваясь с физическими носителями зла, человек вынужден с оружием в руках защищать свои святыни, себя и своих ближних, и лишать жизни тех, кто сам пришел сеять смерть. Еще в Ветхом Завете воинское служение осознавалось как серьезная ответственность перед Богом и своим народом. Служение связывалось прежде всего с послушанием Богу, с реализацией на земле Его воли. Это служение включало в себя суд, наказание и лишение жизни людей, предавшихся нечестию и беззаконию. «Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан по образу Божию». Бытие, 9 глава, 6 стих. В Новом Завете также подчеркивается ответственность человека перед Богом. Она выражается в деятельном участии в ограничении и пресечении зла как в духовной, так и в физической реальности. Серьезным предупреждением всем стремящимся к пролитию крови служат слова Спасителя: «Ибо все, взявшие меч, мечом погибнут». Евангелие от Матфея, 26 глава, 52 стих. Остановить взявшего меч поручается людям: «Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч, он Божий слуга, отмститель в наказание делающим злое». Римлянам, 15 глава, 4 стих. Преподобный Ефрем Сирин об этом пишет так. «Ибо Божий служитель есть Он, так как через Него совершается воля Божия над праведными и беззаконными. Если же зло сделаешь, бойся и не делай, ибо не без цели опоясан мечом». Некоторые отцы церкви осознавали эту ответственность и в целом не считали убийство на войне убийством. Это мнение присутствует в послании святителя Афанасия Великого коммуну, монаху, которое было утверждено как общецерковное учение на VI и VII Вселенских соборах. Вот строчки из творений святителя Афанасия Великого. «Непозволительно убивать, но убивать врагов на поле брани и законно, и похвалы достойно. Так и великих почестей сподобляются доблестные в брани, и воздвигаются им столпы, возвещающие превосходные их деяния. Таким образом, одно и то же, смотря по времени, в некоторых обстоятельствах непозволительно, а в других обстоятельствах и благовременно допускается, и позволяется». Канонист XII века Иоанн Занара дает следующее толкование. «Прежде всего, убивать запрещено, но убивать врагов на войне похвально и достойно великой почести. Таким образом, одно и то же в одном случае непозволительно, а в другом случае позволительно и зависит от различия случаев, лиц и способов». В дисциплинарной практике православной церкви, руководствуясь правилом святителя Афанасия, не подвергаются прещению воины, убивающие на войне. Великий учитель церкви, святитель Иоанн Златоуст, пишет: «Если кто должен совершить убийство по воле Божией, это убийство лучше всякого человеколюбия. Но если кто пощадит и окажет человеколюбие вопреки воле Божией, эта пощада будет преступнее всякого убийства. Дела бывают хорошими и худыми не сами по себе, но по Божию о них определению». Так и святой митрополит московский Филарет Дроздов в катехизисе говорит. Вопрос. Всякое ли отнятие жизни есть законопреступное убийство? Ответ. Не есть беззаконное убийство, когда отнимается жизнь по должности, как то, первое, когда преступника наказывают смертью по правосудию, второе, когда убивают неприятеля на войне за Отечество. Правило 13 святителя Василия Великого звучит следующим образом. «Убиение на брани отцы наши не вменяли за убийство, извиняя, как мнится мне, поборников целомудрия и благочестия. Но, может быть, добро было бы советовать, чтобы они, как имеющие нечистые руки, 3 года удержались от приобщения святых тайн». Здесь не содержится категорического требования, а только рекомендация, адресованная воинам, которым убийство на войне неизбежно причиняет душевные раны. Канонист XIII века Матфей Властарь пишет: «Таким образом, и сей божественный Отец почитает похвалы достойными идущих на противников и защищающих род христианский, ибо что может быть более достойным похвалы, чем то, чтобы быть поборниками целомудрия и благочестия? Но, поскольку у сего святого отца было намерение очищать скверны, соединяемые иногда и с благими делами, он подвергает умеренной епитимии и сих воинов. Необходимо, чтобы и проводящие жизнь в сражениях, и обогряющие свои руки в крови иноплеменников прежде очистились врачеством покаяния, и огнем его попалили соединенные с таковым занятием скверны, и таким образом приступили к таинствам нового Адама». Но этот совет о сроках епитимии остается, по сути, частным мнением святителя Василия. Вот что пишет Иоанн Занара. «Не в виде обязательного предписания, а в виде совета предлагает святой, чтобы убивающие на войне в течение 3 лет воздерживались от причащения. Впрочем, этот совет, по словам авторитетного толкователя канонов Иоанна Занары, представляется тяжким, ибо он может вести к тому, что воины никогда не будут причащаться святых даров, и в особенности лучшие, те, которые отличаются отвагой, ибо они никогда не будут иметь возможность в течение 3 лет прожить в мире. Но зачем считать имеющими нечистые руки тех, кто подвязается за государство, за братьев, чтобы они не были захвачены неприятелем, ибо если они будут бояться убивать варваров, чтобы через это не осквернить рук своих, то все погибнут, и варвары всем овладеют. Тем не менее, убийство противоестественно для человека. Преступник, совершающий убийство, убивает прежде всего свою душу, повреждает свое естество. Лишение жизни на войне не проходит бесследно даже для воина, защищающего свое отечество. Хотя умерщвление неприятелей на войнах кажется делом законным и победителям воздвигаются памятники, возвещающие их заслуги, однако же если рассмотреть тесное сродство между всеми людьми, то и оно не невинно. Поэтому Моисей предписал и тому, кто убил человека на войне, очищение и кропление. Сам акт убийства, само соприкосновение со смертью потрясает человеческую душу. И здесь, по мнению профессора Ильина, следует отметить 3 важных момента. Во-первых, глубина и таинственность самого процесса жизни. Второй мотив, заставляющий нас тяготиться всяким убийством, есть исключительная и абсолютная нелюбовность этого акта. Третий мотив, пугающий и угнетающий наше сознание при каждом убийстве, это полная и безусловная непоправимость того, что имеет произойти и потом происходит. Убивая противника на войне, человек испытывает к нему определенные чувства. Чувство ненависти и неприязни часто является определенным эмоциональным мотором действий в бою. В сознании человека происходит расчеловечивание противостоящего ему в бою противника. Постоянно сталкиваясь со смертью и страданиями окружающих людей, человек ожесточается. Его душа покрывается защитной коркой безразличия и равнодушия к человеческой боли. Под этой коркой он прячет и свою собственную боль. Человеку надо пережить естественное горе из-за того, что он отнял чью-то жизнь. Это тоже одна из бед, приносимых войной. Наркотики, алкоголь и самоубийство – все это попытки избежать чувства вины, вызванной страхом испытать боль и горе. Хотя само по себе горе – это здоровая реакция организма. Убийство, способствуя ожесточению и озверению человека, обильно насыщает человеческие страсти. Как важно, останавливая тех, кто превратился в зверей, самому не стать зверем. Нравственный закон христианский осуждает не борьбу со злом, не применение силы по отношению к его носителю и даже не лишение жизни в качестве последней меры, но злобу сердца человеческого, желание унижения и погибели кому бы то ни было. Участие в пролитии крови не проходит для человека бесследно, поэтому война требует от каждого особенно внимательного отношения к своей душе и ее устроению. Из книги Кевина Сайтса «Синдром войны». Война раскрывает двойственность нашей природы, нашу способность творить добро и склонность к злодеяниям. Война, как ничто другое, может и объединять, и разделять нас, заставляя испытывать и гордость, и стыд одновременно. На войне человек сталкивается со средой, способствующий умножению зла и вокруг него, и в нем самом. Будучи изначально поврежден грехом, Человек не сможет в такой обстановке сохранить душевное здоровье, если не будет внимательно относиться к себе и непрестанно вести борьбу с внутренним злом. Вести государственную борьбу со злодеями есть дело необходимое и духовно верное. Но пути и средства этой борьбы могут быть и бывают вынужденно неправедные. И только лучшие люди способны вынести эту неправедность, не заражаясь ею. Найти и соблюсти в ней должную меру. Помнить о ее неправедности и о ее духовной опасности и найти для нее личное и общественное противоядие. Убийство на войне, как дело вынужденно неправедное, можно сравнить с обоюдоострым мечом. Им мы можем остановить злодея и нанести тяжелые или даже смертельные раны самим себе. Убивая противника, воин совершает над ним суд, пресекая для него дальнейшую возможность изменить свою судьбу. Он в некотором роде берет на себя ответственность за его дальнейшую судьбу в мире ином. Вот отрывок из книги «О силе, мече и праведности» Ильина. Кризис, переживаемый убившим, оказывается еще более глубоким от того, что самый акт убийства устанавливает между ним и павшим от его руки особую, мучительную по своей интенсивности и по отсутствию творческой перспективы духовно-нравственную связь. И если воин не осознает глубину этой связи и меру своей ответственности, не молится за тех, кто пал от его руки, то последствия такой безответственности могут быть для него по-настоящему трагическими. На войне легко пересекается тонкая грань между делом вынужденно неправедным и военным преступлением, грехом. Невольные убийства мирных жителей, гибель соратников от дружественного огня и тому подобные действия оставляют в душе воина тяжелые раны. Покаяние и молитва. Ответственность за всех, кто погиб от твоих действий, вольных или невольных, вот способ остаться человеком и не превратиться в зверя. Человек должен хорошо осознавать, какой опасный меч он получает в свои руки. Поэтому ему следует внимательнейшим образом относиться к чистоте своей души, врачуя ее участием в таинствах церкви и строгой духовной жизнью. В этом приятии своей судьбы и меча человек полагает свою душу, но утверждает свой дух и достоинство. Он полагает свою душу не только в том низшем смысле, что соглашается отдать свою земную жизнь в борьбе со злодеем, но еще и в том высшем смысле, что берет на себя совершение дел, бремя которых он потом несет, быть может, через всю жизнь, содрогаясь и отвращаясь при непосредственном воспоминании о них. Он принимает не только бремя смерти, но и бремя убийства. И в бремени убийства не только тягостность самого акта, но и тягость решения, ответственности и, может быть, вины. Его духовная судьба ведет его к мечу, он принимает ее. И меч становится его судьбой. И в этом исходе, в этом героическом разрешении основной трагической дилеммы, он не неправеден, он прав.